эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Искиновали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Прошлое продолжается. Грузия отметила День независимости. Нож за пазухой, обойму в куртке. В Абхазии продолжается судебный процесс Ахры Авидзбе. Чистое небо и сожженные мосты. Почему Грузия столь сдержана в реакции на события в Беларуси? Все это, а также в Грузии нашли пиратскую партию, чем запомнилась политическая неделя. Власти оппозиции нашли в Намахуане общий протест. Итоги юго-осетинской недели, рубрика «Голоса» и «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня Георгий Гахария представит свою новую партию. А пока грузинский парламент создает рабочую группу для начала амбициозной реформы системы правосудия. Это ключевая часть соглашения, именуемого документом Мишеля. От ее выполнения зависит дальнейшая судьба политического кризиса в Грузии и евроатлантических перспектив страны. Высший законодательный орган Грузии на этой неделе работал и над другими пунктами соглашения. Мзия Парисишвили подвела итоги парламентской недели.
С какими стартовыми позициями приступить к работе над реформой судебной системы парламентское большинство и оппозиция объявил депутат Лело Давиду Супашвили.
Без увеличения доверия к судебной системе наша государственность окажется под большим риском. Власть считает, что да, есть какие-то проблемы, но в основном дела обстоят хорошо. Мы считаем, да, есть какие-то позитивные моменты, но в основном дела плохи.
Об амбициозной реформе судебной системы говорится в соглашении политических сил по выводу страны из кризиса, который получил название документа Мишеля. Но, как отмечали сегодня оппоненты власти, документ Мишеля не гарантирует реальную независимость суда. О том, что власть не хочет признавать наличие кланов в судебной системе, лишь способствует его усилению, говорится в сегодняшнем совместном заявлении 8 профильных НПО. Создание рабочей группы по реформе судебной системы в нем рассматривается как серьезная возможность исправить проблемы, касающиеся выборов членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда и назначение генпрокурора, а также очистки системы от клана. Однако события 26 мая, когда не были услышаны в том числе и призывы западных партнеров отложить избрание 4 новых членов Высшего совета юстиции, заставляют представителей гражданского сектора усомниться в подлинности обещаний власти четко следовать духу документа Мишеля, принятого 19 апреля.
Правящая сила выбрала стратегию полного игнорирования процессов, связанных с конференцией судей 26 мая, и весь груз ответственности переложила на конкретных судей и влиятельную группу в суде. Бездействие власти и бегство от реальной ответственности создают серьезную опасность в перспективе фундаментальной реформы правосудия, что является одним из главных условий соглашения от 19 апреля. Эта данность указывает на нежелание властей провести реальную реформу и сделать шаги для разрешения существующего в стране политического кризиса.
Говорится в совместном заявлении НПО. Власти, в свою очередь, настаивают на независимости суда и отрицают, что система политизирована. А заявление о клановости в суде расценивают, как выразился сегодня лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе, вымышленным восприятием, основанным на политически субъективных интересах. Представители правящие силы сегодня критиковали оппозиционных депутатов не только за их мнение о судебной системе. Депутаты партии власти считают отклонением от пунктов документа Мишеля позицию Лело и стратегии от Машинебели. Накануне тени проголосовали за версию грузинской мечты законопроекта об амнистии по делу фигурантов Гавриловской ночи, настаивая на своем варианте законопроекта. Главное и почти единственное его отличие от варианта власти – это то, что в нем нет следующего условия. Для того, чтобы амнистия распространилась на фигуранта дела, требуется его согласие. Почему это, возможно, не принципиально, но важно, объясняет депутат стратегии Акмашинебели Паата Манчкаладзе.
Это направлено на то, чтобы лидер нацдвижения Ника Мелия и другие участники тех акций протеста в Гавриловскую ночь пошли на оскорбляющие их достоинство шаги, сами попросили о прощении и не отказались от амнистии. Это очень плохой пункт в проекте об амнистии.
Такое заступничество части парламента оппозиции за лидера нацдвижения Нику Мелия, партия которого не спешит ответить, прервет ли бойкот парламента главу комитета по процедурным вопросам и правилам Ирак Ираклия Кадагишвили натолкнула на мысль.
У этой части оппозиции, не знаю почему, но все-таки сохраняется подотчетность к нацдвижению, в то время как весь мир уже их призывает, что они и так обанкротившиеся, пусть совсем не загоняют себя в могилу и войдут в парламент.
Видимо, по этой причине депутаты грузинской мечты не проявили особого интереса к информации, поступившей от нацдвижения, о том, что окончательное решение по этому вопросу те примут в воскресенье на партийном политсовете. Не стали в грузинской мечте дожидаться заявлений другого политического оппонента, бывшего премьер-министра Георгия Гахария. После ухода из партии представители правящей силы тоже считают Гахария и его соратников обанкротившимися. Что по этому поводу думает сам Гахария? Какого толка будет его партия под названием «За Грузию»? Станет известно завтра, 29 мая. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе Грузия жила не только настоящим, но и вспоминала историю. 26 мая страна отметила День независимости. В этот день, в 1918 году, ее провозгласило правительство во главе с Ноя Жордания. Первая республика, впрочем, просуществовала всего 2.5 года, и восстановить независимость удалось лишь в 1991 году. Праздничные впечатления Серго Бригвадзе.
В цвета флага Грузии красились разные достопримечательности в столицах мира. Партнеры и дружественные страны поздравляют государство с Днем независимости. Многие представители этих стран сейчас находятся непосредственно в Грузии, где с утра прошла церемония принесения военной присяги рекрутов. По ее завершении с трибуны, расположенной на площади Свободы в Тбилиси, к гражданам обратилась главнокомандующая вооруженных сил президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Хочу поздравить с этим днем вас, военных, вам, тем, кто сегодня клянется верно служить Грузии. Я хочу пожелать, чтобы для вас всегда был примером генерал Квинитадзе. Мы должны помнить, какие качества были важны для него и чего он требовал от служащих. Именно такие качества проявляли наши военные на протяжении 30 тяжелых лет независимости во всех битвах, войнах и миротворческих миссиях. Это победа, если страна за 30 лет выдержала все самые тяжелые испытания – войну, оккупацию части территории, провокации. В этом сложном регионе Грузия твердо сохраняет независимость, государственность и суверенитет.
В своей речи президент Саломе Зурабишвили затронула и тему возвращения отколовшихся регионов.
Если мы желаем усиления государства и преодоления всех вызовов, сегодня действует один принцип. Все главные цели должны быть правильно оценены. Необходим реалистичный взгляд и план действий. Это необходимо для интеграции Грузии в Европу, что является нашей безальтернативной перспективой и целью. Собственный подход и план необходим, когда мы говорим о преодолении оккупации. В стране в этом направлении полный консенсус. Мы все объединяемся вокруг этой цели, невзирая на партийную принадлежность или любые другие признаки. Но для завершения оккупации нам не хватает инструментов, таких как осуществление соглашения о прекращении огня 2008-го, увеличение ареала наблюдательской миссии Евросоюза, остановка и отмена процесса бордеризации, защита прав наших граждан, возвращение похищенного Зазы Гахеладзе и ускорение отношений между людьми, без чего возвращение территории ничего не значит.
О неподконтрольных официальному Тбилиси регионах говорил сегодня и президент США Джо Байден в своем обращении к грузинскому народу.
Сегодня я мысленно со всеми людьми, живущими в Абхазии и Южной Осетии в условиях российской оккупации. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Примите наилучшие пожелания от меня лично по случаю Дня независимости.
Цитирует президента США портал «Сова». Среди тех, кто поздравил грузинский народ с Днем Независимости, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Молдовы, президенты Литвы, Турции и Польши. Последний, Анджей Дуда, обратился к гражданам Грузии непосредственно с трибуны в Тбилиси.
Хочу подчеркнуть, что у вас есть надежный союзник в лице Польши и поляков, которые прилагают все усилия для поддержки Грузии в ее стремлении в евроатлантические структуры. Мы на собственном опыте знаем, сколько усилий требует реформа и что путь в НАТО и ЕС труден, а иногда кажется бесконечным. Дорогие друзья, независимость, свобода, демократия, уважение и солидарность – вот принципы, лежащие в основе наших отношений. Грузины, мы ждем вас в объединенной Европе, потому что вы были частью ее наследия на протяжении веков.
Грузины, мы ждем вас в НАТО, потому что вы гордая нация, которая заслуживает свободы, безопасности и процветания.
Вольности!
По завершении церемонии гости и первые лица государства отправились к пантеону на горе Татминда. Здесь сегодня прошла церемония погребения праха генерала Георгия Квинитадзе, возвращенного в Грузию из Франции спустя 100 лет. Во время церемонии с речью выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Генерал Квинитадзе, сам же площадь Дабрунда.
Генерал Квинитадзе вернулся на родину. Георгий Квинитадзе покинул нашу страну с ранеными юнкерами в феврале 1921 года. И что символично, 100 лет спустя его встретили юнкера, родившиеся в независимой Грузии.
В целом, из-за пандемии в этом году Грузия отмечает День независимости довольно скромно. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Телемедицина и другие политические диагнозы общества. Югостинскую прессу этой недели прочитала Зарина Санакоева.
Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Версия номер 4. Так называется статья в газете «Республика» об очередной попытке окончательно определиться с пограничным вопросом. В прошлом месяце парламент Южной Осетии инициировал создание совместной согласительной комиссии правительства и парламента Республики по вопросам делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Возникает вопрос, обозначена ли однозначная линия межгосударственного разграничения Южной Осетии с соседними странами. Так называемый Цнелевский кризис 2019 года показал, что в этой части существуют серьезные проблемы, и они не всегда определяются непринятием государственной границы, например, той же Грузии, пишет Республика. Предпоследняя комиссия была создана в 2018 году. В итоговом докладе прозвучало немало критики в адрес процесса демаркации границы с 2009 года. В отчете парламентариев указывается, что созданная ранее правительственная комиссия по границе Южной Осетии с Грузией не в полном объеме пользовалась материалами Главного архивного управления Южной Осетии, Югостинского научно-исследовательского института имени Ванеева, Национального музея, Комитета лесного хозяйства, Комитета экологии, геологии и природопользования. Члены той комиссии, по мнению парламентариев, практически не опирались на помощь граждан республики, проживающих в приграничной полосе. Чего же нам ожидать от работы очередной комиссии по определению государственной границы с Грузией? Едва ли многого. Мы понимаем, что в Тбилиси не сдвинутся ни на шаг назад, какие бы выводы ни сделали члены комиссии по итогам своей работы. На сегодняшний день перед нами стоит задача определить для самих себя, как проходит граница на местности, утвердить ее окончательно и представить это определение, в том числе и нашим партнерам по охране государственной границы. И, наконец-то, издать точную карту с обозначением прохождения государственной границы государства Алания, пишет газета. Газета Южной Осетии опубликует интервью с российским советником в Южной Осетии по вопросу здравоохранения Юрием Булатовым. Отвечая на вопрос об эффективности организации работы лечебных учреждений республики, советник отметил эксплуатацию лечебно-диагностического оборудования. Ситуация, когда диагностическое оборудование выходит из строя, случается довольно часто. Каждый вид лечебно-диагностического оборудования имеет свои сроки эксплуатации. Поэтому нужно заранее определять время его замены, проведения плановых профилактических ремонтов, намечать план действий в случае различных форс-мажоров и так далее. Отметил он и добавил, что югостинским медикам будет оказана необходимая консультативная помощь. Также Булатов рассказал о планах по внедрению телемедицинских услуг в Южной Осетии. У многих пациентов с серьезными заболеваниями появится возможность, не выезжая из Хинвала, получать в режиме онлайн консультации врачей и ведущих клиник России. На первых порах, пока будет действовать система врач-врач, то есть с помощью телемедицины будут общаться лечащий врач больного и его опытный коллега из Российской Федерации. А со временем введем и систему пациент-врач, то есть больные тоже смогут напрямую общаться в режиме онлайн с высококвалифицированными российскими медиками, сказал Булатов. В социальных сетях обсуждают обращение Анатолия Бибилова к народу и парламенту, которое он огласил 24 мая. В частности, пользователи сети заинтересовало заявление президента, что он сожалеет о том, что, основываясь на мнении части депутатского корпуса, принял в конце лета прошлого года отставку правительства. Насколько я помню, депутаты не просили об отставке правительства, они требовали отставки министра МВД и прокурора, пишет пользователь Алам Бекоев. С его словами согласились все участники дискуссии. Пользователь Родион Догузов пишет: «Я прекрасно помню, когда отца Мазбибилов вечером 28 8 августа спустился к народу и озвучил решение президента об отставке Пухаева, первые возгласы были: «А при чем здесь Эрик? И при чем здесь Пухаев вообще? Кто из депутатов требовал его отставки?» И от народа лично я ничего подобного не слышал. Речь была совсем о другом. И не стоит переводить проблему в другую плоскость, пишет пользователь Владимир Ваниев. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В грузинском селе Гумати усилены наряды полиции, спецназа и техники. В четверг полиция задержала несколько участников протеста. Суд над ними назначен на 4 июня. Между тем, похоже, что протест гражданских активистов, требующих приостановить строительство Новохованского гидроузла, сплотил на время власти оппозиции. Они делают схожие заявления и одинаково обвиняют оппонентов в предательстве национальных интересов. Ираклий Арвелидзе выслушал обе стороны.
Проект Новохованского гидроузла, который должен быть завершен к 2025 году, явно забуксовал. По утверждению властей, проект прошел все предварительные стадии согласования, но стройка заморожена. 200 дней назад, ноябрьским утром, небольшая группа активистов разбила лагерь в долине ущелья Риони, требуя пересмотра экологической и экономической составляющей проекта. Протест ширился. Его венцом стали три больших митинга в центре Тбилиси. При этом намахванский протест неожиданным образом сплотил власти и непримиримую оппозицию, и те, и другие делают схожие заявления, намекая на подпитку протестующих извне. Вот выдержки из цитат выступлений оппозиционных политиков последних дней. Гига Букерия, лидер Европейской Грузии.
Нам нужны эти отдельно взятые ГЭС, чтобы не зависеть от нашего врага, России, чтобы у нас была дешевая энергия и развивалась экономика. Такова реальность, и никто не должен поддаваться искушению из-за сиюминутного настроя части общества ставить под сомнение будущее страны.
Руман Гуцеридзе, один из лидеров нацдвижения.
У Грузии нет альтернативы строительству ГЭС. На сегодня наша энергетика почти целиком завязана на России. Даже наш флагман Ингуригэс находится на оккупированной территории, которая может остановить ее в любой момент. Когда мы говорим «нет» строительству ГЭС, мы говорим «нет» будущему страны.
Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели».
Мы знаем, сколько стоит организация протестов. Кто арендовал автобусы, кто заплатил за сцену. Это черные деньги, которые тратятся на то, чтобы все это произошло. Теперь спецслужбам предстоит выяснить, откуда взялись эти средства. Только не говорите, что эти люди собрали по крупицам. Это хорошо организованный и финансируемый извне процесс.
А вот что говорит власть. Иракли Гарибашвили, премьер Грузии.
Я бы разделил протестующих местных жителей и выступающих в интересах иностранных государств людей, которые, не побоюсь этого слова, ведут гибридную энергетическую войну против Грузии. Последние годы импорт электроэнергии растет, и вместо того, чтобы в ускоренном режиме поощрять строительство новых объектов в энергетике, мы тормозим ее развитие.
Вице-спикер парламента Арчил Талакуадзе.
Наш главный вопрос – какова цель этого протеста? Не направлен ли протест против энергетической независимости Грузии? Блокировка таких проектов входит в интересы наших противников и врагов.
Иракли Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты».
Это просто абсурд, чтобы такой ресурс организовать на мелкие пожертвования или перечисления мигрантов из-за рубежа. Десятки тысяч лари потрачены на акции протеста. И это означает, что за всем этим стоит серьезный экономический и политический интерес. Мы на все это дадим ответ.
Ответ на обвинение прозвучал непосредственно от лидера защитников Рионского ущелья Варлама Голетиани, который, выступая сегодня на последнем митинге в Тбилиси, заявил об огромном давлении со стороны государственного аппарата. Неприятие со стороны оппозиции он пояснил отказом протестующих от их поддержки на митингах. Вопрос происхождения организационных средств Голетиани разъяснил таким образом.
Мы организуем митинги на пожертвования, в том числе из-за рубежа. Люди просят нас не называть фамилии, так как боятся сведения счетов. Государство прямо запугивает работников муниципалитетов, директоров школ, чтобы они не делились постами в соцсетях. Мы проконсультируемся с юристами и опубликуем общую смету расходов.
Намахванский протест показал масштаб пропасти, существующей между населением и политиками, заявил политолог Кия Хухашвили.
Акция защитников ущелья встревожила политический бомон, который монополизировал право на проведение митингов протеста. Поэтому поэтому они консолидированно решили закрыть это поле. Независимо от правоты доводов галитяне, против него была организована настоящая травля. То его называли российским проектом, то обвиняли в связях с бизнесменом Ливаном Васадзе. Оппозиция убежденно проталкивала версию о проекте Безина Иванишвили, который создал его как альтернатива оппозиционерам. А в реальности эти люди ждали диалога, разговора о наболевшем, но власть их не услышала. Самыми забавными были обвинения в финансировании протестного проекта. А ведь и власть, и оппозиция финансируются на непрозрачные пожертвования в десятки миллионов лари, по поводу которых они ничего не отвечают. Просто у властей нет реальных аргументов в пользу построения этой ГЭС. Если бы они существовали, общество давно бы их услышало.
Лидеры защитников Рюмского ущелья с большей частью сторонников уже покинули столицу, собираясь непосредственно на месте физически препятствовать проведению работ. МВД оперативно мобилизовала дополнительные силы полиции и установила железные заборы у входов ущелья. Противостояние переходит в новую фазу. Стороны готовы идти до конца. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия на этой неделе обратился к народу, а генпрокуратуру в суд с резонансным делом о нападении на бывшего главу МВД. Что из этого вышло? Итоги юго-осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Начну с главной новости недели. Дело о покушении на бывшего главу МВД Игоря Нанеева передано в суд. Генеральная прокуратура хотела рассматривать это дело в суде без главного фигуранта, замученного до смерти во время допроса Инала Джабиева. Как указано в сообщении генпрокуратуры, цитирую, было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева в связи с его смертью. Конец цитаты. Вдова Джабиева Оксана Сотева не согласилась с такой постановкой вопроса и намерена доказывать невиновность убитого в суде. Послушайте фрагмент ее интервью «Эхо Кавказ».
Я месяц не помню. Позвали прокуратуру, сообщили, чтобы я принесла с собой свидетельство о смерти Инала и сказали, что хотят прекратить со смертью уголовное преследование по отношению вот этого покушения. Я возвратила и написала ходатайство. Я отказалась, чтобы прекратили уголовное дело по реабилитирующим основаниям. Я считаю, что не виновен. Будет проходить в качестве обвиняемого. Я буду его представителем. Ну, во-первых, ничего против них нету. Там их доказательств. Нету свидетелей, нету орудия преступления, нету мотива. А то, что Биленьцев встал, то, что он находился где-то на этой территории, там несколько сотен метров охватывает эта списка, это не означает, что он совершил это преступление.
Прекращение уголовного преследования в связи со смертью не восстанавливает доброго имени отца троих детей. Семья как бы остается с пятном убийцы, просто не дожившего до суда. Человек принял мучительную смерть, он не позволил изуверам в форме оболгать себя. В этом смысле, прекращая дело в связи со смертью, его как бы хоронят на нейтральной территории. Он и не оправдан, и не осужден. Он просто умер и перестал интересовать следствие. Его как бы оставляют с виной, в доказательстве которой больше нет необходимости. В отношении человека, который расстался с жизнью, но не уступил, это несправедливо. Именно поэтому Оксана Сотиева настояла на том, чтобы Инала Джабиева судили посмертно. Это возможность защитить его имя и сорвать маски с мучителей. Потому что, как представитель покойного мужа, она поднимет в суде всю историю, с чего началось расследование, как определили подозреваемых, как устанавливали мотивы. Нужно будет объяснять суду и всем присутствующим, почему арестовали без санкции суда, почему 5 дней возили из одного подвала в другой, не допускали адвокатов, почему избивали. Из опубликованной копии постановления Генпрокуратуры можно судить о результатах расследования этого громкого дела. Согласно опубликованным материалам обвинения, в вечер покушения на Игоря Нанеева фигуранты дела Николай Скавребов, Инал Джабиев, Алан Кулумбегов и девушка из Владикавказа Мария Звездина катались по Цхинвалу на машине Кулумбегова. В конце улицы Осетинской, в районе Текстиль, Скавребов и Джабиев вышли из машины, а Кулумбегов и Звездина поехали на улицу, где расположен родительский дом Нанеева. Когда машина Игоря Ананьева проехала мимо них, Кулумбегов отправил 2 запроса о пополнении баланса. Затем, около 22 часов, указывается в документе, Николай Схавребов совместно с Налом Джабиевым произвел не менее 2 выстрелов по машине Ананьева. То есть, если, как утверждает следствие, речь идет о заранее спланированном покушении, то в этой истории Кулумбегов соучастник. По логике обвинения, отправленный им запрос на пополнение баланса, это был сигнал к действию. Дескать, клиент выехал, готовность номер 1. В противном случае, зачем следствию акцентировать на отправленных им запросах? По информации родственников Инал Джабиева, дело против Кулумбегова прекращено в связи с его непричастностью. Почему его вдруг вывели из дела, да еще уже после окончания следствия? Почему на скамью подсудимых определили только Николая Схавребова? В маленьком Схинвале, где все друг друга знают, сразу вспомнили, что Гирсан Кулумбегов родственник президента Анатолия Бибилова. Вот такое совпадение, от которого создается ощущение, что все это дело сплошная липа. Не из-за того, что единственным непричастным к покушению оказался родственник президента, а именно из-за такого несерьезного отношения следствия к делу. Орудия преступления не нашли. Мотивы придумали такие, что курам насмех, дескать, хотели заслужить авторитет в криминальном мире. Единственный вещдок и тот уничтожили. Простреленную дверь Нивы, в которой сидел Ананьев, залатали и покрасили. К другим новостям. В понедельник президент Южной Осетии выступил в парламенте с посланием к народу. По оформлению и содержанию это такая местная интерпретация послания президента России к Федеральному собранию. Можно предположить, для чего это послание Путину. Это один из элементов управления гигантским инертным государством, растянувшимся на 11 часовых поясов. Это возможность или попытка создать эффект присутствия у всех, кто еще готов слушать. А еще это сигналы во внешний мир от руководителя ядерной державы. А что это послание для Анатолия Бибилова? В какие бескрайние просторы он отправляет свои сигналы? Кого интересует и какие последствия могут иметь его мнение про геополитические разломы? Это представление выглядит как игра в Путина. Причем, как детская игра подражания, но в исполнении взрослых. И оттого возникает ощущение гротеска, нелепое со страшным, карнавальное с пугающим. По мнению депутата 4-го созыва Орланды Келихсаева, пугают и амбиции участников этого представления. Они настаивают на том, что общество должно оставить свои разногласия, консолидироваться и следовать за ними, говорит Орлан Келихсаев.
Нам в очередной раз предлагают помалкивать, то есть слушаться президента. Дескать, он один знает, что надо и как надо делать. Остальные или дураки, или враги. Это еще как-то работало во время конфликта, когда действовали законы войны. Ну и тогда я считаю, что нельзя было так сильно закручивать гайки. А после 2008 года это уже абсурд. Складывается такое ощущение, что нынешней элите или нечего предложить, или они просто не хотят ничего другого. Эта элита, скорее всего, направлена на потребление российской помощи, на такую безмятежную счастливую жизнь для себя.
Роман Келихсаев приводит еще один аргумент против подобных консолидаций.
Объединяться можно и нужно вокруг определенных ценностей. А вот объединяться вокруг какой-то личности или политической силы, особенно в государстве, где очень плохо обстоят дела с гражданскими свободами, где не работает закон, опасно. Чревато последствиями, которые могут привести в конечном итоге еще к большему беззаконию и произволу власти.
По словам депутата Юго-Осетинского парламента Давида Санакоева, люди ждали от президента разговор по существу, выступление, наполненное реальным содержанием. Например, как он намерен облегчить проблему временного ввоза автотранспорта на территорию России, упростить таможенное оформление товаров и так далее. К сожалению, говорит Давид Санакоев, ничего подобного мы не дождались.
Мы из этой речи услышали только то, что беспокоит самого Анатолия Бибилова, вот лично его. Конечно, он хотел продемонстрировать себя большим политиком, который очень хорошо осведомлен о том, что происходит в мире. Он хотел подчеркнуть ущербность его политических оппонентов, их несостоятельность. Понятно также, почему большой фрагмент его выступления был посвящен убийству Инала Джабиева. Это признание с его стороны, что это большая проблема. Для него лично. Не удивила также обычная манера наших руководителей ставить себе в заслугу помощь, которую нам оказывает Россия. Что не прозвучало в этом выступлении, это понимание президентом того, что беспокоит общество, что мы строим, куда мы идем. А без этого это выступление ценно лишь тем, что мы сейчас чуть-чуть лучше понимаем, что беспокоит лично президента.
А почему, по вашему мнению, президент не стал говорить вот на эту тему, кто мы, куда идем?
Он не знает, куда мы движемся. Почему нет концепции внешней политики, например? Он же дал поручение, прямое поручение было дано Министерству иностранных дел. Почему нет концепции внешней политики? Потому что он то говорит о том, что входим в состав России, а шагов никаких не предпринимает. Это говорит о том, что человек не совсем понимает, чего он хочет. Ну, он хочет сыграть и на одной площадке, и на другой. Так получается. Должна быть определенность.
Это был депутат парламента Давид Сынакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей на радио «Эхо Кавказа». Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу выпустило уведомление для пилотов, в котором рекомендуется проявлять крайнюю осторожность в белорусском воздушном пространстве. Вашингтон приостановил действие договора о воздушном сообщении между странами. Белый дом распространил сообщение, в котором говорится, что Соединенные Штаты выступают с осуждением событий, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Об этом сообщает «Голос Америки». В пятницу Белый дом сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусской экономики. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки объявила, что ограничения коснутся 9 белорусских предприятий. Санкции будут введены 3 июня. Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия, совершенного 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, за проект проголосовали 54 сенатора, в том числе 6 представителей республиканской партии, а 35 сенаторов-республиканцев выступили против. Инициатива была одобрена 19 мая Палатой представителей, где за нее выступили все демократы и несколько десятков республиканцев. В Верхней Палате Конгресса проекту требовалось не менее 60 голосов. Законопроект предписывал создание специальной группы в составе 10 человек по 5 от каждой партии. Они должны были выяснить, что произошло 6 января и как предотвратить подобные инциденты в будущем. Москва вывезла часть дипломатов из Чехии правительственным бортом. Самолет специального летного отряда России вылетел из Праги приблизительно в 15 часов 35 минут по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Flight Radar. За 3 часа до этого он приземлился в аэропорту Рузине, передавало издание «Новинки ЦЗ». В субботу Чехии покинули 54 сотрудника посольства и члены их семьи, передает ТАСС. Всего из страны должны уехать 63 дипломата, дипломатических работников и члены их семей. Чиновников Туркмении обязали обрить головы в знак траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова. В этом сообщает Туркменская служба «Радио Свобода». Меликгулы Бердымухамедов умер 18 апреля в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР. После смерти отца президент Туркмении в течение 7 дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли праздник Национального дня туркменского скакуна и Алабая. Праздничными церемониями руководил сын президента Сердар. По сообщению корреспондента радио Азатлык, в Лебабском вилаяте на востоке страны женщина, работающая в бюджетных организациях в знак траура, носит шали с черными узорами.
Эхо Кавказа. Новости.
Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию», сообщает «Общественный вещатель». В учредительном съезде партии, проходящем в Тбилисском выставочном комплексе «Экспорт Джорджия», принимают участие до 400 сторонников бывшего премьер-министра Грузии и гостей мероприятия. Отдалило от реальных проблем рядовых граждан. По простой причине. Почему-то посчитал, что борьба против политических оппонентов – тема гораздо более важная, чем забота о каждодневных проблемах наших граждан. После 8-летнего правления правящая партия свои даже самые большие достижения сравнивала с достижениями 10-15-летней давности и этим убивала перспективы нашей страны. Я подал в отставку, потому что в какой-то момент партия свои партийные интересы поставила выше государственных, заявил он. Георгий Гахари, как председатель новой партии, заявил, что в первую очередь необходима каждодневная борьба с коррупцией и непотизмом. Главной целью он также назвал поддержку всех госслужащих и освобождение их от политического давления и преследования. В политсовет партии «За Грузию» вошли бывшие соратники Гахари, глава администрации правительства Натя Мезврешвили и Каха Кимак, а также другие бывшие высокопоставленные чиновники. Часть активистов движения против строительства на Махванской ГЭС находится в поселке Гумати, в непосредственной близости от базы компании «Энка». На самой базе мобилизованы силы полиции. По словам одного из активистов Рафаэля Ламтадзе, протестующие не намерены мешать передвижению полицейских машин и местные жители, но не дадут возможности перемещаться строительной технике компании «Энка». Протестующие уже разбили палатки возле базы, передает общественный вещатель Грузии. Чемпионат Грузии по регби оказался под угрозой срыва из-за забастовки тренеров, сообщает телеканал «Ростове-2». Сегодня в Батуми не состоялся полуфинал «Большой десятки». Игроки Батуми и Тбилисской академии символически пожали друг другу руки и покинули поле под аплодисменты нескольких десятков болельщиков, ожидавших начала игры на трибунах. Причиной отмены матча стало отсутствие судей. Все арбитры категорически отказываются возвращаться к работе. Под угрозой срыва и матч «Аяко-Чеби», который сегодня должен пройти на кутаистском стадионе «Ая-Арена». По данным «Ростове-2», забастовка началась после того, как один из игроков оскорбил арбитра. Товари, со ссылкой на неназванные источники, передают, что один из игроков нанес словесное и физическое оскорбление судье, из-за чего регбист был дисквалифицирован. Ему запретили выходить на поле 3 следующих игры чемпионата. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 173 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз подтвержден у 18 из них.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Абхазии продолжается судебный процесс по делу бывшего помощника президента самопровозглашенной республики Ахры Авицбе и четверых его соратников. За ходом процесса на этой неделе следил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В среду 12 мая и понедельник 17 мая «Эхо Кавказа» рассказывало о первых двух заседаниях идущего в Гулрыбском районном суде под председательством судьи Игоря Агумава процесса по делу бывшего помощника президента Абхазии и героя ДНР Ахрика Авицбе и четверых его соратников по Донбассу. Они были задержаны 5 марта сего года в Сухуми по подозрению в незаконном хранении и сбытии оружия группой лиц по предварительному сговору. Что же происходило дальше? На заседании в среду 19 мая должны были быть допрошены свидетели обвинения, понятые, а также сотрудники милиции Аслан Сангули и Ливан Топ. Топурия. Однако никто из свидетелей на процесс не явился. В частности, Топурия предоставил суду ходатайство, что не может явиться в суд из-за подозрения на заражение коронавирусом и плохого самочувствия. Суд принял решение отложить заседание до пятницы 21 мая. В пятницу судебное следствие продолжилось с допросом свидетелей обвинения, сотрудников МВД и СГБ Абхазии. Первым был допрошен начальник отдела Управления угрозыска МВД Абхазии по имущественным преступлениям Ливан Топурия. Очевидно, подозрения на коронавирус у него не подтвердились, который присутствовал при досмотре обвиняемого Аслана Гуатижева ночью 5 марта.
Обойма была от пистолета с патронами и нож был. Нож за пазухой, обойма была в куртке.
Топури объяснил, что Гуатижев отрицал принадлежность ему обоймы, но подтвердил, что нож его, а также рассказал, что до допроса у него ночью была изъята куртка, которую позже вернули. Допрошенный затем коллега Топурия, старший оперуполномоченный УУР МВД Аслан Сангуля, также сказал.
И было изъято нож и обойма с 20 патронами. Нож был за пазухой с правой стороны, а обойма была в верхней куртке с левой стороны.
Затем в тот день были допрошены сотрудники службы государственной безопасности, имена которых в целях конфиденциальности суд попросил не упоминать СМИ. Первый из сотрудников СГБ показал, что опрашивал обвиняемых Станислава Культу и Андрея Локтионова. Культа рассказал ему, что в январе 2020 года присутствовал в ходе событий у комплекса правительственных зданий в качестве охранника Ахры Авицбе. За свою работу он получал 25 тысяч рублей. Следующий свидетель лично допрашивал еще одного фигуранта по делу Владимира Щербакова, который не находится на скамье подсудимых. В 2021 году Гасанов предложил Щербакову работу по охране дома Ахры Авицбе с зарплатой 25 тысяч рублей за 2 недели. Щербаков вместе с Гасановым приехал в Сухум в дом Авицбе 4 марта. Он стал свидетелем свидетелем разговора охраны о том, что 11 марта планировались какие-то мероприятия, где будет весело, конец цитаты, и где понадобилось бы участие большинства из людей, присутствующих в доме Альцба. Сотрудник СГБ рассказал, что был свидетелем допроса и обвиняемого Талиха Гасанова, который подтверждал слова Щербакова. Гасанов же заявил в суде, что сотрудник службы госбезопасности сам допрашивал его и спросил, понравилось ли ему падать со ступенек, и что если мы не найдем общего языка, то я буду кушать через трубку. Конец цитаты. Свидетель заявил, что такого не помнит. На заседании суда в пятницу 28 мая допрос свидетелей обвинения начался с экспертов по дактилоскопии и баллистике. Начальник отдела специальной экспертизы ЭКЦ экспертно-криминалистического центра МВД Республики Руслан Бар отвечал на вопросы, касавшиеся отпечатков пальцев, обнаруженных на изъятом оружии. Следующим свидетелем выступал заместитель начальника специальной экспертизы ЭКЦ МВД Арам Манукян. Но до начала его допроса Даур Амичба очень долго зачитывал страницы обвинительного заключения, где давались подробные характеристики изъятого в доме, где проживали подсудимые, оружие. Вот короткий отрывок.
Первый пакет. РГД П-254П5-18 в количестве 5 штук. Пакет 25. Винтовка М14. Номер БФ-156-25-70. 3 магазина, 90 штук.
И вот так представьте себе около полутора часов. Допрос Манукяна, который занимался баллистической экспертизой оружия, продолжался в два раза меньше времени. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Вчера, спустя несколько дней после скандала с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем, Александр Лукашенко приехал в гости к Владимиру Путину, вероятно, за поддержкой, поскольку в такой изоляции минский режим не был, кажется, никогда. Между тем, голос Грузии в этом глобальном протесте особенно не слышен. Причины такой сдержанности выяснял Владимир Унанянц.
Хамас со швейцарской пропиской. Стали известны новые подробности скандала с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Причем озвучил эти подробности лично президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства выдвинул собственную версию произошедшего, в которой письмо с угрозой взрыва на борту поступило из Швейцарии, а реакция Запада на легитимные действия власти в подобной ситуации – заранее спланированная акция. При этом сам Лукашенко проявил дар ясновидения.
Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они перешли от организации бунтов к этапу удушения.
При этом Александр Григорьевич своими словами фактически опроверг заявление своих же подчиненных, которые днем ранее пытались заверить международное сообщество в том, что истинными виновниками инцидента являются боевики радикальной палестинской группировки «Хамас». Письмо, якобы написанное террористами, зачитал начальник управления авиации Министерства транспорта Республики Артем Сикорсий.
Мы, солдаты «Хамас», требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
В самой группировке тут же заявили, что не имеют к этому абсолютно никакого отношения. Да и без этого сообщение выглядело странным. Получается, что 23 мая в Хамасе не знали о том, что 21 мая было объявлено перемирие. По мнению наблюдателей, заявление было состряпано на скорую руку в надежде переключить внимание общественности. Да и сам Лукашенко в своей новой версии утверждает, что террорист был на борту, и именно поэтому самолет был посажен. Под террористом там подразумевается Роман Протасевич. На этом фоне в Грузии набирает силу волна критики в адрес правительства страны, которая попыталась дистанцироваться от инцидента. В оппозиции реакцию МИДа назвали показательной, особенно на фоне крайне резкого осуждения режима Лукашенко со стороны США и ЕС, декларируемых партнеров Грузии. Противники власти видят в этом четкое обозначение истинного внешнеполитического вектора грузинской мечты. В грузинском экспертном сообществе сам факт крайне осторожной реакции официального Тбилиси также считают дискредитированным страну. В частности, такого мнения придерживается директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
Это было позорное заявление. Наверное, самое позорное, какое мне доводилось слышать со стороны правительства и Министерства иностранных дел. Оно абсолютно не отражало суть инцидента, всю его серьезность. Акценты были расставлены абсолютно неправильно.
Да, акценты его абсолютно расставлены.
Заявление, последовавшее вслед за официальным комментарием МИДа, эксперты считают попыткой хоть немного загладить очевидный дипломатический конфуз. При этом вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутеля напоминает, нечто подобное есть в послужном списке грузинской мечты, которая в лучшем случае закрыла глаза, а в худшем участвовала в похищении азербайджанского журналиста в центре Тбилиси.
Реагирование было очень слабым, и на это есть причина. У нынешнего правительства Грузии, правительства грузинской мечты, есть свои похожие грехи. Я напомню, что с контролируемой этим правительством территории, с территории нашей страны, из центра Тбилиси, средь бела дня был похищен и передан азербайджанской стороне Афган Мухтарлы.
Более того, по мнению некоторых наблюдателей, попытка официального Тбилиси обозначить себя в общей повестке, при этом стараясь максимально обойти острые углы, дань благодарности Александру Лукашенко, который, несмотря на настойчивые просьбы Москвы, так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, в экспертном сообществе полагают, что это лишь вопрос времени. Когда речь пойдет о выживании режима, принципиальность белорусского президента станет куда менее принципиальной. А учитывая крайне резкую реакцию Европы и США на инцидент с самолетом, Александру Григорьевичу будет, возможно, не с руки отказывать заступившейся за него Москве столь небольшой и легко исполнимой просьбе, как признание независимости двух грузинских регионов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Логику принятия политических решений в Минске. Какие продолжения для себя может найти Александр Лукашенко? Какую позицию в этом может занять Москва? Все это обсуждаем с гостем недели, белорусским политологом Артемом Шрайбманом.
Гость недели.
Этот вопрос довольно часто задается, но мне он кажется ключевым все-таки для понимания, при всем уважении к Роману Протасевичу, а вот это несоответствие между его политической значимостью и масштабами того, что случилось. Вот эта несоразмерность – это знак какой-то изношенности системы, которая перестала более-менее адекватно реагировать на вызовы, или это все-таки набор сигналов, которые кто-то кому-то решил послать?
Я думаю, что две части вашего вопроса не противоречат. Это и то, и другое. Я думаю, что мотивация была, безусловно, в том, чтобы послать сигнал, то никто не уйдет ненаказанным. И, соответственно, издержки – это вторичный вопрос, в том числе репутационные и экономические издержки. Но я думаю, что также здесь был просчет. Они не ожидали таких последствий, безусловно. И я думаю, что это признак того, как авторитарные режимы на своем исходе перестают трезво оценивать последствия своих действий.
Ну, собственно говоря, с августа мы имеем дело то, что называется в теннисе неспровоцированными ошибками.
Даже раньше, с начала прошлого года. Я думаю, что коронавирус была первая очень такая принципиальная, поворотная ошибка белорусской власти, которая во многом запустила те процессы, которые мы сегодня видим. Я имею в виду коммуникация, которая была вокруг коронавируса, игнорирование проблемы еще весной прошлого года. А затем, да, эти ошибки просто копились таким каскадом, который привел сначала к всплеску протестной активности в августе, и с тех пор это погружение в ситуацию, когда выход из нее все менее и менее просто реален, мирный выход.
А когда мы говорим об изношенности системы, Мы имеем в виду все-таки некие субъективные вещи. Из окружения Лукашенко уходят люди, способные здраво оценивать и как-то более-менее адекватно импровизировать. Или само это является знаком достаточно объективного развития подобной системы?
Я думаю, это ситуация с яйцом и курицей, когда одно запрограммирует другое. Система начинает стареть, отрехлеть. Это, в свою очередь, вымывает из нее профессионалов, людей, которые умеют считать риски. А это, в свою очередь, ускоряет ее дряхление и старение. Самовоспроизводящийся процесс, воронка, я думаю, в первую очередь она связана с тем, что вокруг Лукашенко не осталось достаточного числа людей, которые могли бы ему возразить и видеть свою миссию скорее в том, чтобы соответствовать его ожиданиям, поддерживать его точку зрения, вместо того, чтобы куда-то ее направлять.
Кстати, как вы думаете, сама идея с Протасевичем? Это идея спецслужбистов каких-то? Или инициатива все-таки исходила с самого верха?
Нет, я уверен, что это инициатива силовиков, потому что они обладали оперативной информацией, очевидно, где он будет и куда он будет лететь. Я даже не знаю, с какой стадии Лукашенко поставили в курс дела. Вполне себе допускаю историю, что он об этом узнал там утром этого же дня. Я думаю, что уже не то чтобы автономия силовиков, но, скажем так, такое разрешение, позволение им проводить и инициировать самостоятельные репрессии, оно уже в Беларуси достигло максимума за последние годы.
Давайте поговорим о масштабах разрушений последних полугода-года. Если говорить чисто по гамбургскому счету, то внутриполитически он достаточно успешен. Он зачистил все поле. Проблема у него скорее на внешнеполитическом направлении. Правильно понимаю?
Я думаю, что да, но электоральная ситуация, я думаю, не в его пользу не изменилась с подавлением такого внешнего выражения протестов. То есть мне кажется, что она скорее усугубилась для него с августа.
Откуда ему ждать опасности внутри страны? Я читал вашу статью на Хартнике. Вы используете оборот, дело идет полному сносу резьбы. Как может выглядеть этот снос резьбы?
Снос резьбы может выглядеть как какие-то вспышки насилия, как спорадического, так и какого-то централизованного, которые никто не сможет контролировать, которые приведут к трагическим последствиям, которые сделают, ну, просто очень сложным дальнейшее существование системы, потому что люди будут даже внутри системы бояться выполнять приказы, бояться отдавать приказы, бояться брать трубку, бояться не брать трубку. И это просто вот погружение системы в некую нефункциональность вследствие такого перехода какой-то новой моральной черты. Мы в августе увидели то, что произошло, то, что силовики сделали, оно какую-то часть чиновников отторгло, и люди ушли. Мы увидели, что этого было недостаточно. Соответственно, мы можем нащупать некий такой актуальный курс, да, на этой бирже, где будет та грань насилия, за которой система не сможет адекватно функционировать. Я думаю, что в белорусском случае она, разумеется, выше, чем то, что было в августе, но она где-то есть. А параллельно его может ускорить или, скажем так, привести к нему какие-то экономические сбои, какие-то кризисы неплатежей, какие-то проблемы с валютой в стране, в принципе, с деньгами в стране, какие-то локальные вспышки экономического недовольства, которые могут стать триггером более политических протестов. Важно понимать, что в ситуациях настолько динамичных, такая кажущаяся стабильность имеет свойство быть моментально разрушенной на завтра. Мне кажется, что мы находимся в ситуации пороховой бочки в каком-то смысле. Без искры, может быть, порох там недолго лежать. Но искра может сделать так, что от бочки ничего не останется.
Как выглядит его социальный ресурс, который мог бы им позволить, ну, каким-то образом нейтрализовывать такие спорадические опасности?
В Беларуси есть несколько миллиардов долларов, там, по-моему, 7 миллиардов долларов резервов, не все из них ликвидны. Этого хватит на обслуживание долга в этом году. В следующем году с долгом уже возникнут проблемы, если не найти новых заимствований. И, соответственно, не будет возможности закрывать либо бюджетный дефицит, либо дефицит внешнего долга. И, вероятно, придется делать какие-то резкие урезания, ну, просто секвестр бюджета. Или печатать деньги, или занимать на каких-то абсолютно невыгодных условиях, или на политических условиях у Москвы. Тут важнее способность не поддерживать все на сегодняшнем уровне, а важнее способность размазывать проблемы тонким слоем по всей стране, не создавать вспышек, не создавать обвалов. Это и есть ключевая задача для сегодня, для Лукашенко, и я не знаю, насколько он способен это делать. Пока вроде бы получалось, но с увеличением такой политической волатильности, нервозности, исчерпанием ресурсов, это будет делать все сложнее.
Все это время говорили в контексте того, что мосты сожжены. То большинство экспертов исходит именно из этого. В 2010 году тоже все было очень плохо, не так плохо, как сейчас, да?
Да.
Плохо.
Да. В 2010 году даже независимые социологи давали Лукашенко победу на выборах, и поэтому все было плохо с точки зрения отношений с Западом, но внутри страны все было не так плохо. Тут же, конечно, совершенно другой масштаб событий, совершенно другой масштаб кризиса легитимности, как внешней, так и внутренней, и экономических проблем. И поэтому думаю, что да, внутри страны мосты к примирению, мосты к некой стабилизации сожжены, что не означает, что он не сможет достаточно долго править вне ситуации общественного консенсуса и такого работающего социального контракта. В принципе, на штыках какое-то время можно сидеть. Венесуэла это показывает. А Куба еще показывает, что бывает, когда открыть границу, чтобы люди недовольные могли уезжать.
У вас еще закрываются.
Да, но кто-то хочет уехать, все-таки еще возможно, есть направление. Сожжены ли мосты? Пожалуй, да. Но это не означает, что по этим мостам прямо сейчас кто-то по их отсутствию кто-то побежит в пропасть. Да. Тут сложно проанализировать и оценить, квантифицировать, так скажем, практические последствия этих сожженных мостов. Я не вижу пути обратно для него. Я не вижу пути к какому-то предыдущему уровню народной любви. Я не вижу пути к более устойчивому политическому климату без Лукашенко и без репрессий. То есть ему надо либо уходить, и тогда деэскалация возможна, либо поддерживать вот такое мобилизационное состояние, и тогда продолжать править на это. Одновременно и сидеть на посту, и допустить масштабную какую-то деэскалацию, репрессии в первую очередь, он не может.
Того ресурса политического, который остался, еще хватит на грамотную организацию транзита?
Если бы было желание, то, пожалуй, да. Но я не уверен, что такое желание есть. Ну, вот что важно. То есть, если бы было желание отпустить и готовность отпустить ситуацию и передать ее кому-то, не контролируя преемника бесконечно, то, наверное, да. Его политического силового ресурса хватает, чтобы получить и себе, и семье, и приближенным любые гарантии, в том числе там отъезда или даже какой-то безопасности внутри страны, хотя, разумеется, цена этих гарантий, она внутри страны тоже сомнительна. Но, повторюсь, его фобии в этом отношении, они очень сильны, его желание власти очень сильно, и поэтому я не уверен, что он мыслит в эту сторону.
Транзит самому себе, но в другом виде. Такое возможно еще?
Я думаю, кое так или иначе и будет реализовано на определенном этапе, если действительно не снесет как бы крышку. Но я не уверен, что эта конфигурация будет долговечной. То есть, если Лукашенко на нее решится, все-таки, вернее, когда он на нее решится, на некий казахстанский такой сценарий, я просто не уверен, что, учитывая все белорусские вводные, учитывая вот этот кризис легитимности, учитывая дипломатическую изоляцию, экономические проблемы, преемник или номинальный преемник может долго оставаться под контролем, потому что слишком много у этого человека или у этой группы лиц будет стимулов выходить из этой колеи, на которую страну посадил Лукашенко. Я думаю, что эта траектория гораздо более быстрому конфликту между новой элитой и уходящим Лукашенко, чем в Казахстане.
Мне кажется, там несколько упрощенные предположения о том, что сожжены мосты Запада. Может быть, просто Лукашенко нащупывает тот предел возможного разрушения, чтобы потом все-таки качнуться обратно, потому что всегда есть надежда на то, что Путин окажется для Запада хуже, чем Лукашенко.
Если бы Беларусь и Россия дошли в своих отношениях до какого-то предвоенного или военного состояния, я допускаю, что Запад решил бы, что Лукашенко это меньшее зло, чем танки под Варшавой, а российские. И поэтому, да, наверное, такой путь существует. Просто я считаю его невероятно маловероятным. Простите за тавтологию. Но самое главное, что я не вижу, на каком ресурсе в такой ситуации будет базироваться власть Лукашенко. То есть, если он дойдет до такого конфликта с Россией, то я не вижу, на чем он удержится внутри страны. А без этого, без такой внешней угрозы, которая бы, в некотором смысле объединила Лукашенко и Европу, я не вижу других факторов, которые могли бы помочь Европе перешагнуть через непризнание легитимности Лукашенко. То есть, раньше можно было торговаться политзаключенными, потому что была некий знаменатель общий. Это признание легитимности Лукашенко, так или иначе, де-факто. Сейчас этого больше нет. И вот как сделать так, чтобы европейские политики, особенно после того, что произошло с этим Боингом, чтобы они просто забыли о том, что они больше не признают эту власть легитимной, мне сложно. Торг политзаключенными возможен, но какое-то там минимальное ослабление санкций в обмен на выпущенных политзаключенных – это не постройка моста. Это всего лишь какая-то деэскалация. Деэскалация возможна всегда, потому что, как возможна эскалация, так возможна и деэскалация. Но это не то, что было раньше. Это не многовекторность, это не полноценное балансирование.
Но были плохие дни, были истории с послами. Был в конце концов, 96-й год, было полное непризнание лукашенковского режима и т.д.
Не было. Полного непризнания не было.
Тем не менее, основные центры силы все-таки как-то сейчас, скажем, американцы на полный разрыв вроде бы они идут. И посол ждет в Вильнюсе.
Верно. Наличие дипломатических отношений – это не признак того, что между странами возможна нормализация.
Как собирается тогда Лукашенко выживать, если вот эти качели были основой его системы во многом? Он же не может себе позволить согласиться с Россией.
Я думаю, он рассчитывает балансировать не между Россией и Западом, а балансировать на, скажем так, противостояние России и Запада в том смысле, что он будет презентовать себя как наименьшее из возможных зол в Беларуси для Путина. Презентовать себя как наиболее антизападного политика, более антизападного, которому Путин уже не найдет никогда, и Кремль не найдет никогда. Вот это, я думаю, и он рассматривает как свой новый политический ресурс.
Россия не первый год знает Александра Григорьевича?
Она не первый год не может с ним ничего сделать. И не первый год она продолжает его кормить. Поэтому я бы здесь не переоценивал дипломатические таланты России в сравнении с талантами Лукашенко. Все-таки, если настроить, скажем так, стимул для российского руководства так, чтобы не было альтернатив, но любые альтернативы, на которые Россия может рассчитывать, могли бы выглядеть более рискованными, то таким образом можно какое-то время продлевать лояльность Москвы. На что он и рассчитывает. Кроме того, я не думаю, что у него есть действительно долгосрочное планирование реагирования в этой связи? Он все-таки тактик, он реагирует на ситуацию.
Ну, Москва однозначно не поддержала операцию с Боингом. Именно окольными путями вроде бы выказывает поддержку Лукашенко, но главных слов все-таки не сказано. Эту двойственность вы бы как объяснили?
Возможно, это подготовка к встрече с Байденом. Все-таки не хочется, я так понимаю, Москве вписываться в еще один острый конфликт с Западом на стороне уже все большего похожего на изгой режима. Видимо, на какой-то конструктив на встрече с Байденом Москва рассчитывает. Ну и кроме того, я думаю, что в России, в Кремле, около Кремля есть достаточно сил, которые Лукашенко не любит. И, соответственно, в такие ситуации их вес возрастает. В этом смысле, я думаю, что Путин или там остальные принимающие спикеры решения по белорусскому вопросу, они не спешат как-то солидаризироваться во всем, вопреки мнению, вот, условно говоря, антилукашенковской фракции в Кремле.
Это был белорусский политолог Артем Шрайбман. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубов. Всего доброго. До завтра.